Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и один из самых блестящих, если не самых, не самый блестящий обозреватель «Радио Спутник» Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя,
здравствуйте.
Привет.
Или не блестящий, ты должен был добавить.
Нет. Я ну, уж хорошо, как сказал, ладно, так сказал. Значит так, вот чего начнем. Да, здравствуйте еще раз. Лишь бы не закрывали, владельцы торговых центров в Москве готовы пойти на любые меры. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров сегодня сказал, что одна из таких мер – видеофиксация.
Ну вот что говорит президент Союза торговых центров? Хорошо, есть видеофиксация. Камеры установлены, мы уже рассказывали о том, что 200 тысяч камер, да, по всей Москве, ну не только в торговых центрах, но в том числе в торговых центрах. И охранники, которые там теперь стоят, металлические рамки, кто давно не был в торговых центрах, в столичных городах, там рамки такие, металлодетекторы, все красиво, направленные камеры. И вот эти люди, которые в охране работают, они вынуждены тебе говорить: молодой человек, Илья, наденьте маску. Вот так вот.
Слушай, я давно не был, наверное.
Давно, да.
Никто не говорил такое.
Да?
Но правда, потому что я в маске захожу, Пратюша, Жень. Ну как, ты меня поймал, да?
Ну нет, вот так, молодой человек, наденьте маску. И что ты можешь сделать? Ты можешь пройти через металлодетекторы мимо охранника, снять эту маску или повесить себе ее под нос, и все, собственно, охранник к тебе вообще никакого отношения не имеет. И, в общем, так поступает значительное число людей. А владельцы торговых центров понимают, что если будет так и дальше продолжаться. Ну, им говорят, что подождите, ну тогда в российской столице введут локдаун. И жесткий, тогда торговые центры закроют, просто закроют.
Для всех.
Для
обладателей QR-кода.
Останутся только там охранники. А вот охранники останутся. Ну, им некому будет говорить, наденьте маску. Ну, и понятно, да? Но владельцы торговых центров не могут нанять охранника для каждого посетителя. Даже вот так вот.
Нет,
да?
Это невозможно.
Невозможно. И они говорят: мы готовы на все, пожалуйста. Мы даже готовы платить Росгвардии или патрулям полиции, если они будут курсировать по торговому центру и призывать людей выполнять вот эти антиэпидемиологические меры. Ну, может быть, вот так вот. Может быть, это сработает.
Слушай, я хотел пошутить, не знаю, стоит или нет. Буду курсировать и отстреливать тех, кто ходит без масок.
Ну, ты сейчас под статью попал.
Под какую?
Уголовного кодекса.
Да,
ну, разжигание какое-нибудь.
Призыв
к расстрелу.
Нет, это фантазия была.
Фантазия.
Я никого не призывал. Я же не сказал, идите и делайте. Нет, ну просто такая фраза у тебя, она могла бы вот так закончиться.
Не попал ты сейчас под статью. Хорошо.
Нет, не попал.
А вот что по этому поводу нам рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. И не шути, пожалуйста.
Не больше ни разу. Нет, нет, все.
Я сам наблюдаю это, находясь в городе, в торговых центрах, в кинотеатрах и во многих других публичных местах. Я вижу, что, конечно, почему-то у нас такое идет игнорирование вот этих пандемийных требований. И я вижу вот этот рост заболеваемости, связан просто с каким-то непонятной для меня безответственностью вот в этих условиях. Руководители торговых центров ищут любые способы сделать все, чтобы не было объявлено локдаун. Поэтому я понимаю, что вот такого рода идея, ну, требует рассмотрения и, безусловно, оправдана.
Ну, еще что нам рассказал депутат Луговой, что российская, ну, Росгвардия, да, и российская полиция, ну, не предусмотрены, чтобы им платили торговцам. Просто по закону,
ну, да,
не предусмотрены,
да,
ну, чтобы им платили.
И по их внутренним документам.
Вот, поэтому такого, конечно же, не произойдет. Но у тебя нет ощущения, что вот мы близки к новому локдауну? Я надеюсь,
да
что нет.
Да нет,
потому что
на то. Нет, похоже на то. Ты знаешь, на самом
очень
деле
не хотелось бы. Ну, не уже. Ну, давайте наденем маски и
слушай,
обойдемся без локдауна. Ну,
подожди,
пожалуйста.
Подожди секундочку. А вот было вот это здание раньше охранялось в ГУП охрана.
Да.
Я так понимаю, значит, я не знаю всех деталей, но, по-моему, вот этому в ГУП охрану могли платить и не государственную структуру,
да,
каким угодно.
Да.
И это была структура МВД в ГУП охрана. Это было, была структура МВД. Может быть, есть какие-то подразделения Росгвардии, которые могут на контрактной основе...
Нет, ну, Луговой сказал, абсолютно точно, все, не предусмотрено. Если сказал, то не предусмотрено. В Росгвардии и в полиции не предусмотрено. Ну, может быть, нанять частных охранников, но я думаю, что здесь логика не совсем такая. Одно дело, когда тебе делают замечание, чувак вот в этой темной форме, непонятный, с нашивкой охраны. Другое дело, когда полицейский подходит.
Знаешь, на самом деле все правильно. И Луговой говорит, в целом надо, конечно, отслеживать. Мне кажется, вот когда будут подходить и делать замечания, это будет иногда, так сказать, превращаться в конфликтную ситуацию. Ну, по-разному реагируют, да, когда тебя очевидно, призывает какой-то человек без оружия, не в форме полицейского или росгвардейца.
Вот,
и конфликты будут. Ну, слушай, ну лучше конфликты, чем, так сказать, распространение этой заразы дальнейшей.
Так дело вот в распространении этой дальнейшей заразы. Смотри, Саджид Джавид, это глава Минздрава Великобритании, говорит, в стране распространяется новый вариант штамма Дельта. То есть штамма Дельта, новый вариант уже.
Именно штамма Дельта.
Да, который на 10-15% более заразный, чем вот обычный, привычный уже вот этот вот индийский штамм, который теперь называют Дельта. И он попал, даже есть такая информация, что он попал уже в Соединенные Штаты, но пока в небольшом, я так понимаю, количестве, там один или два человека приехали в США с этим новым штаммом из Великобритании. Что будет дальше, вообще непонятно. Я сегодня слышал историю про то, что новые локдауны собираются объявить в нескольких европейских странах. Вакцинированы 45 миллионов человек при этом вот в Британии. Да? 79% населения страны старше 12 лет. Вакцинация сделала свое дело в смысле, что гораздо меньше летальных
гораздо
исходов.
Гораздо меньше, я смотрел статистику.
Вот. Но случаи заражения... Вот не остановил. Вот, понимаешь, то есть люди перестали умирать в Великобритании, но заражаются с прежней
силой. Ни одна вакцина, к сожалению, не останавливает распространение коронавируса, как выясняется. То есть люди заражаются. Да, вопрос именно в степени перенесения болезни, в степени тяжести. Да, вот о чем идет речь. К сожалению, это так.
А если к ним пришла пятая волна, то, значит, в Россию тоже придет?
Да все это ходит туда-сюда. Но, слушай, страны... Не, ну пойми, ну страны же не закрыты друг от друга железным занавесом, как раньше, да, или там бетонным забором каким-то. Но все равно идет перемещение людей так или иначе, да, тех или иных. И поэтому все это будет гулять и дальше, к сожалению.
Давайте не болеть.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Это в
Киеве. В Киеве. Арестовали бывшего премьер-министра. Да, ну... говори.
В Киеве арестовали бывшего премьер-министра заочно. Николая Азарова обвиняют в государственной измене. Наш любимый Басманный, а у них... Печерский районный суд заочно арестовал Азарова. Его подозревают в государственной измене. При подписании, ну, теперь, Харьковских соглашений. А Харьковские соглашения, кто уже успел забыть, о продлении пребывания Черноморского флота России на территории Украины после 2017 года на 25 лет. Ну вот теперь Государственное бюро расследований сказало... сообщает, короче, Азарову подозрение в государственной измене, говорит, Харьковские соглашения, которые вы подписали, это все никуда не годится. И, кстати, он с президентом Медведевым подписывал в 2010 году эту всю еще историю. Ну и что? Мы связались с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым для того, чтобы он прокомментировал вот это вот решение Печерского районного суда Киева.
Продолжение политики репрессий, которую этот режим после государственного переворота развязал, это уже не первое решение суда, их, наверное, уже штук 5 было, а может больше. Ну, какие абсолютно абсурдные изменения. Какая государственная измена? Придумали, с потолка взяли, и вот, так сказать, отвлекают внимание людей от того, что нет газа, нет угля, цены заоблачные, тарифы заоблачные. Это же все понятно. Ищут врагов.
Применение меры пресечения в виде заочного ареста дает основание украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции в отношении бывшего премьер-министра страны Николая Азарова. Это сообщение пресс-службы офиса генерального прокурора Украины. У них больше нет проблем никаких. Слушай, они арестовали. Они арестовали заочно, теперь будут требовать, короче, экстрадиции.
Давай Януковича вспомним. Да, сколько против него уголовных дел возбуждено? По-моему, даже решение суда уже есть.
Но.
И по госизмене, и по... самым тяжким преступлением.
А что ты Януковича вспоминаешь?
Нет, давай нет, так. Это просто к тому, что экстрадицию они запустили, я просто не помню. И, наверное, тоже запустили. Янукович-то, насколько я понимаю, в России находится.
Да все же понимают, да, даже, по-моему, говорят, в Ростовской области.
Ну, в Ростовской или под Москвой где-то. Ну, где-нибудь там, под Балашихой, да. Или под Балашихой, как правило, ударение, я до сих пор не знаю.
Но!
Да.
Но это мне всегда расстраивает. Меня всегда расстраивает. Вот Азарова не расстраивает, он уже привык, а меня расстраивает. Ну, потому что это Государственное бюро расследований.
Да.
Потому что они должны заниматься борьбой с криминалом. Они должны заниматься борьбой с преступностью. Они должны задерживать вот этих вот коррупционеров. Они должны... Они что делают? Ну, все знают, что они должны. Они что делают? Они Николая Азарова обвиняют в государственной измене, которого они никогда не получат вообще, вот хоть пусть что там, сколько экстрадиций. Понимаешь, вот что меня расстраивает.
Ну да, для этого на Николая Азарова надо не выезжать с территории России, еще маленький нюанс. Да? Ну, потому что да, в других странах иногда хватают, задерживают людей, которые вот обвиняют с Киевом в каких-то преступлениях, серьезно. Такие есть случаи, к сожалению.
Такие случаи есть. Да, я думаю, что Азаров
в России надо быть.
Он бывший премьер-министр Украины, наверное, не глупый человек.
Знаешь,
да?
Вот, извини, наверное, Жень, меня вот единственное смущает в этой истории, ну вот больше всего, скажем так, да, то, что все-таки относится это история, значит, инкриминируемое деяние к 2010 году, когда, ну, собственно говоря, так сказать, какие были нормальные отношения, ничего такого не было, да, так сказать, между двумя странами. Никакая госизмена тогда-то была. Был продлен договор, да, то есть это, значит, получается, это вопрос трактовки. То есть можно трактовать как госизмену то, что было в 2010 году, а значит, и...
В 80-м. Ну, все же понимают. Ну, ты это вот пытаешься с логичной... Ну, как-то,
да,
с логичной точки зрения, да, вот так, логику какую-то включить. Нет. Зачем? Я тебе сейчас расскажу. Я тебе сейчас расскажу еще одну очень логичную историю, которую тоже там завертели на Украине.
Да, любопытно, действительно. Советско-немецкой войной продолжали на Украине называть теперь Великую Отечественную, от термина рекомендовал отказаться Совет национальной безопасности и обороны. Боже мой,
Да. Ну, это продолжение истории.
Но вот это же даже не отвечает просто фактам.
Да подожди, Ты про факты, ты опять с логической точки зрения. Илья, это Совет национальной безопасности и обороны, Илья.
Да. Турчиновым созданный.
Ну, это один из органов... высшей власти, верховной власти, понимаешь, в стране. Один из... Туда входят люди, которые должны что? За национальную безопасность, за оборону отвечать. Они за что? Они говорят, давайте, короче, будем называть теперь Великую Отечественную войну советско-немецкой войной.
Они так видят безопасность. Вот так вот.
Ну, тогда
историческую безопасность.
Все, кто живет на Украине, тогда не должны чувствовать свою безопасность в таком случае. Терминология предложена в словаре названий и терминов, а дальше цитата: «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Вот так там написано. То есть так, подождите, если бы не было с их точки зрения оккупации Крыма и части Донбасса, то тогда войну можно было продолжать называть Великой Отечественной. Вот где логика, понимаешь?
Логика зарыта.
А вот теперь нельзя Великой Отечественной. Ее теперь надо называть Советско-немецкая война. Вот так. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины чем занимается? Тем, что разрабатывает словарь названий и терминов в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса, который рекомендует использовать властями, дипломатами и средством массовой информации. Вот так.
Слушай,
вот.
Ну массу людей настроит против себя, граждан Украины, и не только ветеранов, а тех, кто просто...
Те, кто вообще адекватный, да?
Ну, просто
а там много адекватных людей живет.
Очень много.
Вот просто вынуждены.
Просто вот я, ну, зачем трогать вот Великую Отечественную войну? Вот это непонятно.
Ну, ты практически то же самое сказал. Я зря, наверное, тогда вот предлагаю
нет,
сейчас
послушать.
Нет, все,
что ты делаешь, это не зря.
Хорошо, тогда давайте послушаем. Ровно то же самое, что Илья Харламов, говорит заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
Мне кажется, для жителей территории, контролируемой Киевом, это действительно станет пощечиной, потому что там много тех, кто принимал участие в войне, кто пережил ее, кто страдал в это время. И тогда не было государства Украина, тогда была наша большая советская родина, и эта война была на самом деле по-настоящему Великой Отечественной. Это не пропагандистский штамп, это просто историческая правда. А все попытки это подвергнуть это сомнению являются не более чем попытками фальсификации истории.
А про Вторую мировую войну там
можно,
ничего не сказано?
Можно говорить. Вторая мировая можно, да.
А почему
да.
Советско-немецкая тогда получается? Советско-немецкая, Великая Отечественная. То есть это значит... Не отечество
опять логику,
было.
Да?
Не, все, я бросаю это занятие.
Все, это графа фейк-клише у них там. Они сами все придумали. А в этой графе еще «Русский мир», «Малороссия» и «Новороссия». «Русский мир» нужно писать в кавычках. А вместо «Малороссии» использовать «Украина». А вместо термина «Новороссия» использовать название конкретных областей. Все очень непросто.
Но мне кажется, они, непросто. Да, «Малороссия» и «Новороссия» на официальном уровне и так не использовали. Ну, закрепили на бумаге.
Ну, слушай, и представляешь, сколько людей над этим работало, зарплату получало.
Ну, да. В общем-то, да.
Вообще молодцы.
Они так видят безопасность историческую.
Я говорю, тогда пусть понимают люди адекватные, как это, что они не в безопасности, пока такой ерундой занимается СНБО.
Да, все-таки еще раз, несмотря на политические разногласия, так сказать, каждая страна или там любая страна вольна двигаться, куда она хочет. Но зачем трогать историю, и тем более, которая связана с таким количеством жертв, и которая для многих до сих пор это боль, да, там еще живые ветераны, еще есть у них дети, внуки и так далее. Вот это мне просто опять же, но я опять грешу тем, что я пытаюсь логически все это объяснить себе. Но больше не буду.
Еще одна нелогичная история, правда, теперь уже из Бразилии.
Радио «Спутник».
В Бразилии. Упомянутый Евгением, президент этой замечательной страны хотят привлечь к ответственности по статье «Массовое убийство».
Грозно звучит, да?
Ну, да.
Это одна из комиссий Бразильского конгресса подготовила доклад по поводу ситуации с коронавирусом в стране. У них там. А Бразилия на втором месте после Соединенных Штатов Америки по числу смертей, связанных с коронавирусом.
Но это в абсолютных цифрах.
Да, в абсолютных,
конечно. Они не всегда корректны. Дальше.
Одна из комиссий говорит, что вот такой будет доклад представлен по поводу действий Жаира Болсонару. Якобы он говорил о том, что давайте добьемся коллективного иммунитета, и мало предпринимал усилий по поводу того, чтобы вакцинировать население и вообще бороться с коронавирусной инфекцией. Сейчас, в эти минуты, в Бразилии собирается парламентская комиссия, где должен быть представлен вот этот доклад, который 1200 страниц занимает. А я вот подумал, что в Бразилии это превращается... Ну и что, если его обвинят, да, то, конечно же, его отстранят от должности. В Бразилии вообще вот это отстранение от должности превращается в такую уже регулярную, такую, в традицию, я бы даже сказал, потому что так ушла Русеф, а потом мы помним, что Дасилву посадили, обвинив в коррупции, да? Ну, то есть должность президента в Бразилии, она такая, достаточно опасная, опаснее, чем в других странах. Ну, во что может вылиться вот этот 1200-страничный документ?
Да, это интересный вопрос. Зададим его генеральному директору Латиноамериканского центра имени Уга Чавеса Егору Ледовскому. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Егор, да, можно я вот спрошу вот о чем? Ну вот можно превратить в юмор всю эту тему, да, что вот пытаются с помощью коронавирусной темы лишить президента власти, а может быть и действительно какие-то были какие-то чудовищные ошибки допущены, поэтому, в общем, Бразилия не в числе лидеров по борьбе. Ну,
да.
Равно как и Россия, США, там еще некоторые страны, Украина, Румыния.
Ошибки именно его личные, такие, как на посту президента.
Может быть, это, так сказать, мотивировано как-то обвинение?
Это абсолютно мотивировано. мотивировано. И действительно, та ситуация, которая сложилась в Бразилии, это целиком и полностью вина Жаира Болсонару. И те цифры, которые мы имеем по заболеваемости в Бразилии и по смертности, что самое главное, на самом деле очень сильно занижены. Занижены в том числе при участии его административного ресурса. И я вам скажу, что в России очень плохо представляют, кто такой Жаир Болсонару. Ну, у нас в Латинской Америке обычно два вида президентов. Это такие вот американские революционеры, типа Фиделя, Досилвы, либо это такие сугубо проамериканские люди, которые сидят просто добывать номер. Жаир Болсонар уже претендует на то, чтобы восстановить в Бразилии ту самую страшную хунту, которая там средствовала в 60-х, 80-х годах. Он является идеологическим последователем этих людей, которые превратили Бразилию в одну из самых страшных стран в те годы. И он об этом заявлял, то есть это не какие-то домыслы, да, это все можно прочитать в его интервью, которое он еще давал до того, как стал баллотироваться в президенты. И там мы найдем очень много страшных вещей, например, о том, что нужно убить, нужно устранить в Бразилии еще как минимум 300 тысяч цветных, чтобы мы зажили хорошо с экономической точки зрения. И вот как раз система здравоохранения Жаира Болсонару устроена таким образом, что, не только Жаир Болсонару, да, это, в принципе, достаточно древняя система со времен хунты, которую, конечно, пытались исправить и Досилва, и Русеф, в том числе путем приглашения кубинских врачей, которых Болсонару и выгнал. Она устроена таким образом, что качественную медицинскую помощь могут получить только богатые люди. Хотя система на словах якобы бесплатна, но количество врачей там настолько ограничено, что фактически больницы — это просто такие места, где работают по большому счету только медсестры, какой-то персонал, низкоквалифицированный. А действительно серьезные специалисты, они там на вес золота, работают на несколько больниц, и чтобы к ним попасть, нужно, в принципе, дать на лапу очень и очень много денег. И как раз умирает в основном не население богатое, белое, то, которое поддерживает Жаира Болсонару, а как раз умирают те самые цветные, да, как он их называет, в северных районах страны, где система здравоохранения практически вообще отсутствует. То есть она на бумаге, конечно, имеется, да, но фактически она недееспособна. И поэтому для Жаира Болсонару, в принципе, коронавирус очень помог в реализации таких его достаточно нацистских, не побоюсь этого слова, воззрений, и это был его спланированный акт.
Егор, правый радикал.
Но послушайте, Бразилия – страна прямых президентских выборов, правильно я понимаю? Значит, у него есть поддержка крупной группы населения большой, да?
Или там вбросили бюллетени?
Там дело было гораздо хуже, там не вбросили бюллетени, там кандидата, который пережал его более чем в 3 раза по всем опросам, просто посадили в тюрьму по надуманному обвинению. Я, конечно, говорю про Лулу да Силва. Uh-huh. Лулу да Силва – это потрясающий человек с точки зрения экономической модели, потому что он, наверное, один из немногих, кто мог очень успешно сочетать все плюсы социалистического подхода и капиталистического.
По-моему, он единственный такой в Бразилии был.
Он не впадал, да, по-моему, вообще в Латинской Америке. То есть он не впадал ни в одну крайность, ни в другую. И вот как раз при нем система здравоохранения только-только встала на ноги, и бедность сократилась просто в разы. Такого в Бразилии не было никогда. Таких темпов вообще в Латинской Америке никогда не было. И, собственно, никаких доказательств против него и не было по обвинению в коррупции. То есть это было абсолютно надуманное дело, но поскольку президентом тогда был Мишель Темер, у которого было речь 2%, ему надо было каким-то образом сохранить власть для вот этой проамериканской хунты, и он понимал, что он сам не может на этих выборах победить. Они выдвинули Болсонару, но Болсонару тоже не мог победить, и поэтому все, что оставалось, это просто сфабриковать быстренько дело по Лулу да Силва, чтобы его посадить. А те деревни, в основном это, конечно, деревни, сельское население, оно составляет большинство в Бразилии, бедняки, которые поддерживали Лулу да Силва, они просто подвергались очень серьезным карательным репрессиям, о которых, конечно, нигде никогда не писалось на официальном уровне, но просто если там возникало какое-то движение, туда просто приезжали бритоголовые ребята, в масках и просто там сжигали.
Вот можно, да, маленький штришок к личности Жаира Болсонару, только что прочитал. Вот мы говорим, он против цветных выступает, и правый радикал, а имеет итальянские корни между тем. Итальянские
немецкие
корни.
В том числе.
И немецкие, да. После Второй мировой войны в Бразилию кто приезжал иногда? Ну, вообще, в Латинскую Америку. Мы помним.
Да, мы помним, да, немецкие. Егор, но в завершение скажите нам, сегодня в парламенте собираются вот этот вот доклад представите, насколько он может иметь вес, что бы они там ни написали?
Дело в том, что, к сожалению, большинство в Сенате находится у сторонников Жаира Болсонару, и даже если вот члены вот этой комиссии, которой инициативная группа собралась расследовать, они придерживаются других взглядов, вряд ли им удастся протащить это через Сенат. Но, допустим, даже если многие члены Сената скажут, что вот, ну да, мы как бы вроде в тех партиях, которые согласились быть в коалиции с правительством Болсонаро, но вот такие факты зубодробительные, что мы не можем проголосовать против этого доклада. В любом случае, дальнейший путь этого доклада – это к главному прокурору страны, господину Аугусту Арасу. А Аугусту Арасу он был назначен, собственно, самим Жаиром Болсонаро, является его хорошим другом, поэтому даже если этот доклад пройдет в Сенат каким-то образом и попадет к генеральному прокурору, я думаю, что генеральный прокурор все это спустит на тормоза.
Ну, в общем, да, Болсонару не волнуется. Да. Благодарим вас, да.
Таким
Егор,
образом
да.
Ситуация закольцевалась.
Закольцевалась, да. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской рассказывал нам о ситуации, которая сейчас сложилась в Бразилии. Этот эфир мы провели для вас вместе, как ты сказал, вместе с блестящим Ильей Харламовым. Спасибо.
И не менее блестящим Евгением Майструком. До свидания. Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».